На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Ночью в Санкт-Петербурге на встрече с руководителем информационных агентств Владимир Путин достаточно определенно высказался на предмет поддержки Ирана в нынешнем конфликте. Нас о помощи не просили.
Учитывая сейчас ситуацию и острую ситуацию, готовы ли вы предоставить новые виды оружия Ирана, чтобы они могли защищать от ударов из Израиля?
Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. Это второе. А третье, наши иранские друзья об этом и не просят. Так что практически нечего обсуждать.
Вы мне позвольте просто какое-то уточнение.
Да, пожалуйста.
Вы все-таки представили, вот, если я не ошибаюсь, С-300 и модифицирован С-200, так что все так, как по отношению к ПВО, то Россия играла роль в защите
Ирана. Вы знаете,
Ирана.
Это не то совсем. Потому что наше предложение заключается в другом, создавать систему. Не отдельные поставки, а систему. А что касается отдельных поставок, да, конечно, мы эти поставки осуществляли в свое время. Это никак не связано с сегодняшним кризисом.
Я думаю, что иранцы вы задали такой вопрос. Будет ли Путин, будет ли Россия поддерживать Иран?
Мы продолжаем наши отношения. Это первое. А второе, я уже об этом сказал. Наши специалисты работают в Бушере. 250 человек. И еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка? За другой поддержкой к нам Иран и не обращался.
Что же касается Израиля, тот определенно ждет, чтобы США включились в военный конфликт. На 9-м канале израильского телевидения с некоторой растерянностью говорят, что Трамп никак с этой помощью не определится.
Итак, Диана, мы продолжаем следить за увлекательнейшим сериалом «Дональд Трамп и его друзья».
Да, это увлекательно и изматывающе.
Держим руку на пульсе, да.
Не только Иран, но и нас, на самом деле, занятие, потому что Трамп действительно не перестает удивлять. Он постоянно говорит вещи, которые, ну, казалось бы, противоречат друг другу. Кроме того, он хранит секреты. Он говорит, например, о том, что решение принято, например, по поводу Ирана. Но он еще не распорядился, да, действовать. То есть можно подразумевать под этим то, что решен вопрос по поводу военной операции. Только вот когда должна быть осуществлена эта военная операция с участием Соединенных Штатов Америки? Большой вопрос. Кроме того, то заявление, которое вчера у нас тоже неоднократно в эфире прозвучало, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты уже там, да, он говорит, мы там контролируем небо, мы там уничтожили ПВО, мы сделали то, мы сделали это, то есть не то он ассоциирует себя с Израилем, не то действительно Соединенные Штаты Америки уже принимают участие, мы чего-то не знаем.
Мне интересно, Диана, вот кто-то задавал ему, извиняюсь, что перебиваю, и на брифингах многочисленных ему вопрос. Мы это кто?
Мы... Нет, никто не задал вопрос. Мы царь, наверное.
Мы Николай Второй.
Окей. Да, что-то такое, потому что вот это вот его манера, значит, ну, с одной стороны, понятно, что он от нас не отворачивается, уже, слава богу. С другой стороны, пока нет конкретных каких-то действий.
Какая именно военная помощь со стороны США требуется сейчас Израилю, выяснял наш корреспондент.
Иранский завод «Фордо» – один из главных элементов ядерной программы Исламской Республики. Он расположен в горах на глубине 90 метров, что делает его недостижимой целью для обычных вооружений. Уничтожить его могут только специальные ракеты, которые за счет своей массы способны пробивать хоть бетон. Противобункерные бомбы достаточной мощности есть в арсенале США. Это ГБУ-57А/Б, американская корректируемая противобункерная авиационная бомба, крупнейшая в мире неядерная бомба, способная поражать цели глубоко под землей. Ее вес 13,5 тонн, а длина составляет 6 метров. Но чтобы США ее применили, должно быть решение присоединиться к военной операции Израиля.
Для того, чтобы максимально эффективно ликвидировать существующие компоненты иранской ядерной программы и ВПК, желательно вмешательство Соединенных Штатов. Потому что без Соединенных Штатов ликвидация кое-чего займет большое время, больше времени, а время это и деньги, и жизни. А до чего-то, возможно, сложно добраться, либо невозможно добраться. То есть тот самый объект Фордо обсуждается неоднократно. По крайней мере, можно предположить, что традиционными средствами, традиционными, подчеркиваю, Израилю решить проблему объекта Фордо, по всей видимости, невозможно. Есть, правда, нетрадиционные, иди знай, что подготовлено в рукаве, уже были случаи с сюрпризами, но здесь никогда ты не можешь, когда говоришь о чем-то нетрадиционном и креативном, заранее что-то прогнозировать, ну, никак нельзя. Поэтому американское участие в этом плане было бы очень важно. Кроме всего прочего, участие американцев чисто теоретически, это еще есть большое стратегическое значение. То есть в тот момент, когда американцы лично участвуют в неком деле, то и окончание войны, некие условия окончания войны, соответственно, тоже уже в большей степени являются целью Соединенных Штатов.
Хотя противобункерные ракеты приоритетны, это не единственное оружие, которое может дать Израилю США.
Дело в том, что эта бомба имеет очень большой вес. То есть в чем секрет этих бомб? В том, что они при большом весе и большой скорости имеют огромную кинетическую энергию, которая позволяет им пробивать скальные породы. То есть скалу пробивать и заглубляться на большую глубину, 60 метров и больше. Кто же не скажет, насколько они на самом деле рассчитаны. И эту бомбу поднять простой самолет не может. То есть нужны самолеты, которые могут поднять на борт там, 27 тонн, то есть две бомбы. Представляете, что это такое, 27 тонн, и потом бросить их с необходимой точностью. Потому что, скорее всего, что необходимо будет две бомбы, как минимум, для того, чтобы одна пробила там, на глубину 60 метров, а следующая попала точно в это же самое отверстие и прошла на большую глубину. Это достаточно сложное инженерное решение, скажем так. И, возможно, они хотят получить бомбы с электромагнитным импульсом. Это то же самое, по сути, то же самое, но только происходит электромагнитный импульс вместо большой мощности взрыва. Там находятся катушки, которые... То есть есть несколько способов генерации электромагнитного импульса. И в данном случае идет или это взрыв, и происходит генерация за счет большой скорости сжатия магнитного потока, или там, происходит генерация за счет генератора Маркса, так называемый, который дает очень большой импульс электричества, и происходит генерация электромагнитного импульса там, на, скажем так, на небольшом расстоянии, метров до 200, но не больше. Вот эти два фактора могут быть использованы для уничтожения этих установок. Ну, просто если электромагнитный импульс, то это выгорит вся электроника, но сами как бы железо может остаться целым. А если это будет эксплозивная, то есть взрывчатка, то тогда есть шанс, что будет уничтожено и железо. Но я думаю, что это будет комплексный удар и то, и другое.
Возникает вопрос, а почему просто не передать эти ракеты? Зачем штатам вступать в войну, если можно провести сделку? Дело в том, что использовать эти ракеты невозможно без конкретного бомбардировщика Б-2, ввиду их колоссального веса. А такой бомбардировщик тоже только на вооружении армии США. Так почему и его не передать тоже, вместе с бомбой?
Ну, дело в том, что эти бомбы существуют не сами по себе, они существуют в данном случае в паре с бомбардировщиком Б-2, и другие бомбардировщики не могут нести это оружие. Во-первых, это очень тяжелые бомбы, они более 13 тонн весят, и самый тяжеловесный самолет, если так можно, да, самолет с самой большой полезной нагрузкой, который есть у израильтян в их распоряжении, это F-15, который может, собственно, он может нести одну такую бомбу потенциально по своей суммарной полезной нагрузке, но не на одной подвеске, и кроме того, эта бомба такая габаритная, что ее никак к этому истребителю не присоединить. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что для управления этой бомбой, для ее применения нужно особенное программное обеспечение. То есть буквально самолет является частью комплекса, в который входит также и эта бомба. И таким же образом действуют очень многие современные вооружения. То есть буквально надо определенные летательные аппараты учить, готовить к применению тех или иных боеприпасов. Но вот поскольку это современная бомба, для нее существует только определенный набор из самолетов, который сейчас включает в себя Б-2, и, если я не ошибаюсь, экспериментальный Б-21, но это, понятно, еще не серийная машина.
То есть просто передать эту бомбу в Израиль, ну, можно, Израиль сам может ее сделать, не проблема. То есть это же не проблематично сделать большую бомбу, которая взорвется на большой глубине. Физика одинаковая, кинетика одинаковая, скорость тоже одинаковая. А вот поднять эту бомбу и бросить ее с необходимой точностью в необходимое место, вот для этого нужна специальная техника.
Олег Морозов, председатель комитета Госдумы по контролю, уверен, что американцы не рискнут сбрасывать эти бомбы.
Значит, я специально читал несколько очень серьезных статей, в том числе западных, о том, что должны американцы сделать, чтобы попасть. Действительно, это GBU-57, это 13 тонн бомба, но для того, чтобы она попала в эту цель, вот как у вас показывают сейчас на экран, самолет должен практически подлететь Б-2, стоимость которого около миллиарда или даже больше миллиарда долларов, он должен подлететь к этому объекту и скинуть как минимум 4 бомбы, которые должны точно попасть в цель. Ну, для того, чтобы решить задачу разрушения этого объекта, который находится на глубине 90 метров. Военные эксперты полагают, что система ПВО вокруг этого объекта такова, что риски попадания и поражения бомбардировщика американского крайне высоки. Я думаю, что американские эксперты это просчитывают. Если представить себе, что решение о Б-2 и бомбардировках этого центра не принимается, тогда возникает вопрос. А что будут делать американцы, втянувшись в эту войну? И каков будет результат? Поэтому я думаю, что у Трампа сейчас положение хуже губернаторского. Ему очень хочется одержать эту победу и втянуться в эту войну. Но я думаю, что очень многие серьезные люди его всерьез от этого отговаривают, давая ему понять, что последствия этой войны будут для него лично, как для политического лидера, крайне тревожными.
Однако военный эксперт Давид Гендерман думает, что не так страшна ПВО над Фордо, как ее малюет Морозов.
Ну, во-первых, это, что называется, заявление для мирного времени. Всем окружающим объектам в Тегеране, в Парчене, Натанзе, в Ираке, в Исфагане. Израильская авиация уже нанесла целую серию авиационных ударов. Мягко говоря, нет причин полагать, почему там ПВО было слабее, чем Фордо. Конкретно ПВО удары израильская авиация не наносила именно из-за характеристик самого объекта, а не ПВО. Поэтому можно предполагать, вокруг самого Фордо либо системы ПВО уже подавлены, либо будут подавлены израильской, либо американской авиации перед нанесением этого удара. Разумеется, американские специалисты тоже прекрасно понимают, какие условия в плане ПВО должны быть для применения такого самолета, как B-2 Spirit. Даже если где-то еще ПВО не зачищено, это будет сделано перед или параллельно с применением такого самолета B-2. Еще раз надо подчеркнуть по всем аналогичным, в плане участия в ядерном проекте, по всем объектам вокруг Фордо, израильская авиация уже нанесла серию ударов, поэтому это не должно быть большой проблемой. Тут проблема, прежде всего, политическая. Приведет ли это? Скорее всего, разумеется, приведет к ответным иранским ударам по американским базам и так далее. Перекрытие Армузского пролива, удары по нефтяной инфраструктуре арабской страны и прочее. Короче, ПВО – это не то, что остановит Трампа от решения частично. Эта проблема уже не существует. А если американцы все-таки решат нанести удар, то они предварительно зачистят всю оставшуюся ПВО в районе.
И пока никакой конкретики нет, только слухи. Агентство Bloomberg сообщает, что США готовятся нанести удар по Ирану 21-22 июня. Но все это вилами по воде. Может да, может нет. Планы могут измениться, пишет тот же Bloomberg. Почему Трамп так долго тянет с решением включиться в операцию Израиля? С нами Тагрул Исмаил. Тагрул, здравствуйте.
Здравствуйте.
То вот каков ваш ответ? Почему Трамп тянет?
Ну, это непростой вопрос. Почему? Потому что ситуация в регионе очень опасная, взрывоопасная. Это, здесь могут включиться и другие государства, и может это столкновение перерасти и взять другие обороты. Это не так, ну, просто так не решается. Во-вторых, Трамп с первого начала это тоже не было выгодно. Видно было, что он не очень недоволен действиями Нетаньяху. При встрече в США мы это видели, когда было обсуждение этого вопроса. Кроме того, нет, конечно, здесь...
Нет, подождите, а чем именно он был недоволен? Вот что ему не понравилось? Вы все-таки от себя...
Например, даже вот, например, я как вижу из Турции, так в переговорах как раз вот по отношению Израиля-Турции тоже видны были определенные недовольствия в этом вопросе. Понимаете как? Да, может кто-то говорит в США, что Израиль делает, что им нравится или что-то им нужное. Даже в других местах тоже могут сказать это так. Но, понимаете, вся опасность в том, что это уже идет война. Это непростая вещь. Мы сейчас все говорим удары, нанесение ракетных ударах-то на самом деле по международному праву уже война началась, идет война и военные действия, и любое вмешательство может вызвать новый виток столкновений. И кто как вмешается, сказать очень сложно. Поэтому первым делом нужно как-то остановить этот вопрос, эту проблему. Еще здесь потенциал, понимаете, как экологическая катастрофа, атомная катастрофа может произойти, экономическая катастрофа может произойти. И другие моменты. И в-третьих, здесь и внутри Соединенных Штатов Америки не все довольны, ну, не все готовы и не хотят, чтобы Соединенные Штаты Америки включились именно вот такое столкновение, войну. Это тоже невыгодно. Там, конечно, другие разнообразные интересы есть очень много, но регион – это совсем другой. Это уже более опасный регион, тем более... На севере и украинская, и российская тематика есть. Это тоже нерешенный вопрос. Очень много смешанных моментов. Поэтому
то есть ваш прогноз, Тагрул, ваш прогноз, что нет в эту военную операцию, в конкретную, со своими конкретными бомбами и конкретным самолетом, бомбардировщиком, он включаться не будет, Трамп. Это ваш прогноз.
Я не говорю, что он не будет включаться. Почему? Потому что мы, специалисты, никогда не можем говорить да или нет конкретно. Мы говорим, что, по крайней мере, это невыгодно, это может принести очень серьезный ущерб. Но Трамп может принять и другое решение. Если включится, то тогда уже будем говорить о других последствиях, которые сегодня я назвал. Представляете, какая катастрофа может быть? А кто будет новый поток беженцев останавливать? Где, когда... Это снижит авторитет Соединенных Штатов еще более. Почему? Потому что, ну, сирийскую войну мы видели, полно беженцев, ну, в частности, Турция от этого страдает. И новый поток из Ирана, что тогда будет? Какие будут тогда взаимоотношения? Как на это будут смотреть? Почему? Потому что Турция тоже союзник по НАТО, США. И другие государства тоже. Все, понимаете, все... Одни говорят, мы поможем, другие говорят, мы поддержим. Это раз, но реалия-то совсем другая. Если конфликт еще более углубится, если, ну, что для этого нужно? Удары по всему Ирану или по тем местам, где проводятся атомные там различные испытания или проверки и так далее. Это, ну, кто говорит, что это не застрахован катастрофой, вот, например. Но радиационные или другие моменты, кто может сказать? Или Израиль от этого сколько страдает?
Да, уже страдает. Зачем? То есть ваш ответ в целом можно так сформулировать, что вы не знаете, как поведет себя Трамп, но предпочтительно, чтобы он не вмешивался в эту конкретную военную операцию.
Да, почему? Потому что... Трамп вообще-то очень сложно предсказуемый человек. Как политик, его ответы вообще тоже не совпадают друг с другом. Поэтому говорить, что вот такие действия у Трампа, например, он говорил, что за неделю решит украинский российский конфликт. А на самом деле процесс пошел, и ничего такого, никакого вот сдвижения или изменения позиции нет. И то же самое здесь. Сначала говорят, что Соединенные Штаты Америки не будут и не участвуют в этом деле. Потом говорит, участвует. Потом говорит, что мы знаем, где находится религиозный лидер Ирана. Мы можем, не дали его возможность, что его уничтожили. Что это очень несерьезные разговоры для политика на таком уровне. Соединенные Штаты Америки, это, ну, надо признать, это супердержава, и лидеру такой державы нужно все-таки более-менее, там, как скажем, конкретизировать свои слова и действия, чтобы мир не был хаотичным, а наоборот. Более сдержанным был, все знали, чтобы свои позиции, был бы определенный порядок. Почему? Потому что следующий этап – это вот какое вмешательство принесет новый вред международному и межгосударственным отношениям, и международному праву тоже. Хаот возьмет, хаотично будет все, каждый, кому кто что не нравится, ударять друг друга, убивать и рисковать этим. Кроме того, вот такое решение, наоборот, приведет новый поток вооружения, понимаете? Государства начнут вооружаться. Это, я думаю, что эти последствия надо учитывать. Я думаю, Трамп все-таки его близкое окружение тоже учитывает. Соединенные Штаты не должны терять свой авторитет.
Спасибо, Тагрул. И мы перемещаемся именно в Вашингтон к Дэвиду Саттеру. Дэвид, здравствуйте. Дэвид, политик, писатель, политик. Дэвид, простите, что я назвала вас политиком, но писатель, но человек, который прекрасно ориентируется в вопросах политики. И, Дэвид, ну, пока мы с вами тут говорили, только что пришло сообщение, что Трамп примет решение об участии в этой операции в течение 2 недель. Немножко это напомнило Арестовича. Помните, 1-2 недели, который говорил когда-то в первый год войны, 1-2 недели. Почему они объясняют? Потому что ждем переговоры, а вдруг случатся эти переговоры. Это как с Путиным. Санкции не вводим, потому что, а вдруг он переговорится до чего-то хорошего. Что вы думаете, почему он так тянет?
Ну, естественно, это очень большое решение, и это имеет значение для его ситуации внутри страны, внутри Америки, я имею в виду. Поэтому он все-таки хочет, по крайней мере, показать, что он делал все, что в его силе, чтобы найти мирное решение. И, может быть, он даже на это рассчитывает. И мы не знаем точно, что он думает. Тоже есть возможность, что силы внутри Ирана могут все-таки форсировать ситуацию. Поэтому он хочет все-таки дать себе пространство для маневра. И мы это видим.
И это пространство будет для него... Ему хватит 2 недель для пространства?
Ну, 2 недели это ничего не значит. Он сейчас это говорит, он может это продлить или сократить в зависимости от событий. Но, по крайней мере, он дал сигнал, что он не готов сейчас, в данном моменте, бомбить... эти ядерные установки, потому что все-таки мы видимо, имеем возможность это уничтожить, но последствия от этого будут довольно серьезные, он это знает.
Можно ли, Дэвид, сказать, что ваш вывод совпадает с выводом Тагрула, что мы не знаем, как поведет себя Трамп, но хорошо бы, чтобы он не все-таки в этот конфликт не влезал? Военным путем, конечно.
Я думаю, что имеет смысл все-таки не спешить с этим решением. Через несколько дней даже ситуация может измениться. Не исключено, что сам режим падает. Mm-hmm. Вмешательство Америки и нападение на этих сайтах будет излишним. Это тоже нельзя исключить. Поэтому Но самым серьезным в этой ситуации, что Трамп, видимо, понимает, настолько это угрожает мир, это иранский режим, и настолько это опасно для них иметь ядерное оружие, особенно после нападения Израиля, оставить в их руках возможности восстановить ядерный потенциал.
Дэвид, если режим не падет, если переговоры снова забуксуют, как они уже буксовали, тогда что? Тогда ему придется принимать это решение, поддержать Израиль военным способом и направить туда те самые бомбы и самолеты, которых так ждут от него? Или все равно нужно воздержаться, с вашей точки зрения?
Ну, он сказал, что Иран не может иметь ядерное оружие. Чтобы устранить это оружие, надо бомбить эти сайты, это фардо. Поэтому я не вижу здесь большой выбор. Единственное, если Иран на что-то будет согласиться, который будет удовлетворить Америку, не обязательно, что это удовлетворяет Израиля. И, может быть, это будет не полное решение вопроса, но все-таки иранцы должны делать что-то очень значительное, чтобы избегать это нападение, я думаю.
Но если они этого не делают, вы считаете, что у него выбора нет? У Трампа, раз он заявил, что он не может...
Небольшой, но он может сам решить... Не выполнить. Он, он сказал и повторил много раз, что Иран не может иметь ядерное оружие. Если они не будут уничтожить именно этот сайт, который самый защищенный, фардо, Иран, безусловно, может восстановить ее ядерный потенциал.
Спасибо вам, Дэвид, за этот оптимистический прогноз, но, по крайней мере, очень конкретный. Спасибо.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.